характере моего друга Шерлока Холмса меня всегда поражала одна аномалия. Самый аккуратный и методический человек во всем, что касалось умственных занятий, аккуратный даже до известной степени изысканный в одежде, он был одним из тех безалаберных людей, которые способны свести с ума того, кто живет в одной квартире с ними. Я сам не могу считать себя безупречным в этом отношении, так как жизнь в Афганистане развила мою природную склонность к бродячей жизни сильнее, чем приличествует медику. Но все-таки моей неаккуратности есть границы, и когда я вижу, что человек держит сигары в корзине для углей, табак в носке персидской туфли, а письма, на которые не дано еще ответа, прикалывает ножом в самую середину деревянной обшивки камина, то начинаю считать себя добродетельным человеком. Я, например, всегда думал, что стрельба из пистолета – занятие, которому следует предаваться на открытом воздухе, а Холмс иногда, когда на него находит странное расположение духа, сидит себе бывало в своем кресле и выпускает дробинки в стенку, что, конечно, не служило ни к украшению комнаты, ни к очищению ее атмосферы. Наши комнаты всегда бывали полны разными химическими снарядами и вещественными доказательствами, которые часто попадали в совсем неподходящие места и оказывались то в масленке, то там, где их еще менее можно было ожидать. Но самый мой тяжелый крест составляли бумаги Холмса. Он терпеть не мог уничтожать документы, особенно имевшие отношение к делам, в которых он принимал участие, а между тем разобрать их у него хватало энергии только раз в год, а иногда и в два. Как я уже упоминал в моих заметках, набросанных без всякой связи, за вспышками страшной энергии, во время которых он занимался делами, давшими ему известность, наступала реакция, когда он лежал целыми днями на софе, погруженный в чтение и игру на скрипке, и поднимаясь только для того, чтобы перейти к столу. Таким образом, бумаги накоплялись месяц за месяцем, и все углы комнаты бывали набиты связками рукописей, которых нельзя было ни сжечь, ни убрать без их владельца. В один зимний вечер, когда мы сидели у камина, и он только что кончил вписывать краткие заметки в свою записную книгу, я решился предложить ему употребить следующие 2 часа на приведение нашей комнаты в более жилой вид. Холмс не мог отрицать справедливости моей просьбы, а потому отправился с плачевным лицом в свою спальню и вскоре вышел оттуда, таща за собой большой жестяной ящик. Он поставил его посреди комнаты и, тяжело опустившись на стул перед ним, открыл крышку. Я увидел, что ящик наполнен до трети связками бумаг, перевязанных красными тесьмами в отдельные пакеты.
«Много тут дел, Ватсон», – проговорил он, смотря на меня лукавым взглядом. «Я думаю, если бы вы знали, что лежит у меня в этом ящике, вы попросили бы меня вынуть отсюда некоторые бумаги, вместо того, чтобы укладывать новые».
«Это, вероятно, заметки о ваших ранних работах?» – спросил я. «Мне часто хотелось познакомиться с ними».
«Да, мой мальчик, все это дела, совершенные до появления возвеличившего меня биографа».
Нежным, ласковым движением он вынимал одну связку за другую.
«Не все здесь успехи, Ватсон», — сказал он, — «но есть и хорошенькие задачки. Вот воспоминания о Тарльтонском убийстве, о деле виноторговца Вамбери, о приключении старухи русской, о странном деле алюминиевого костыля, полный отчет о кривоногом Риколетте и его ужасной жене. А вот, ага, это действительно нечто выдающееся.
Он опустил руку на самое дно ящика и вытащил маленький деревянный ящичек с выдвигающейся крышкой, вроде тех, в которых держат детские игрушки. Оттуда он вынул клочок смятой бумаги, старинный медный ключ, деревянный колышек с привязанным к нему клубком веревок и три ржавых металлических кружка.
«Ну-с, мой милый, какого вы мнения насчет этого?» — спросил он, улыбаясь выражению моего лица.
«Любопытная коллекция».
«Очень любопытная, а связанная с ними история и того любопытнее».
«Так у этих реликвий есть своя история?»
«Они сами история».
«Что вы хотите сказать этим?» Шерлок Холмс вынул все вещи одна за другой и разложил их на столе. Потом он сел на стул и окинул их довольным взглядом.
«Вот все, что осталось у меня как воспоминание о месгрэвском обряде», — сказал он.
Я не раз слышал, как он упоминал об этом деле, но не знал его подробностей. «Как бы я был рад, если бы вы рассказали мне все подробно», — сказал я.
«И оставил бы весь этот хлам неубранным?»
«Злорадством», — проговорил Холмс.
«А где же ваша хвалебная аккуратность, Ватсон? Впрочем, я буду очень рад, если вы внесете этот случай в ваши записки. В нем есть некоторые пункты, делающие его единственным в уголовной хронике не только нашей, но, я думаю, и всякой другой страны. Коллекция достигнутых мною пустячных успехов не была бы полна без отчета об этом странном деле. Вы, быть может, помните, как дело Глории Скотт и мой разговор с несчастным человеком, судьбу которого я рассказал вам, впервые обратили мое внимание на профессию, ставшую делом моей жизни. Вы видите меня теперь, когда мое имя приобрело широкую известность, и когда общество и официальная власть признают меня высшей инстанцией в сомнительных случаях. Даже тогда, когда вы только что познакомились со мной и описали одно из моих дел под названием «Этюд алой краской», у меня уже была большая, хотя не особенно прибыльная практика. Поэтому вы и представить себе не можете, как было мне трудно пробиться в жизни. Когда я приехал в Лондон, я поселился в улице Монтегю, как раз у Британского музея. Тут я жил несколько времени, наполняя свои многочисленные часы досуга изучением тех отраслей науки, которые могли понадобиться мне. По временам навертывались дела, главным образом по рекомендации товарищей студентов, так как в последние годы моего пребывания в университете там много говорили обо мне и о моем методе. Третье из этих дел было дело о месгрэвском обряде, которому я обязан первым шагом к моему теперешнему положению, благодаря возбужденному им интересу и важным последствиям. Реджинальд Мюсгрэв воспитывался в одном колледже со мной, и я был несколько знаком с ним. Товарищи не особенно любили его, считая гордецом, хотя мне лично всегда казалось, что гордость его была напускная, и за ней скрывалась робость и неуверенность в своих силах. Наружность его была чисто аристократическая. Тонкий прямой нос, большие глаза, небрежные вместе с тем изящные манеры. И действительно, он был отпрыском одной из древнейших фамилий королевства, хотя и по младшей ветви, отделившейся от северных Мюсгрэвов, в 16-м столетии поселившейся в восточном Суссексе, где замок Хёрлстон является, быть может, древнейшим изо всех обитаемых жилищ графства. На молодом человеке как будто лежал отпечаток его родины, и всякий раз, что я глядел на его бледное умное лицо, на постов его головы, перед моими глазами выставали потемневшие своды, решетчатые окна и все особенности феодального жилища. Иногда нам приходилось разговаривать друг с другом, и я помню, что он всегда выказывал живейший интерес к моему способу исследований и выводов. 4 года я не видел его, как вдруг в одно прекрасное утро он вошел в мою комнату на улице Монтегю. Он мало изменился, одет был по моде, он всегда был франтом и сохранил спокойные, изящные манеры, которыми отличался прежде. «Как поживаете, мисс Греф?» – спросил я, обменявшись с ним дружеским рукопожатием. «Вы, вероятно, слышали о смерти моего бедного отца», – сказал он. «Он умер около 2 лет тому назад. С тех пор мне, само собой разумеется, пришлось взять на себя управление Хёрлстонским имением, а так как я вместе с тем депутат от своего округа, то дела у меня много. Вы же, Холмс, как я слышал, стали применять на практике те способности, которым мы так удивлялись в былое время». «Да», — ответил я, — «я пустил мои способности в дело». «Очень приятно слышать это, так как ваш совет драгоценен для меня в настоящее время. У нас в Хёрлстоне случились очень странные вещи. А полиции не удалось ничего выяснить. Дело действительно самое необыкновенное и необъяснимое. Можете себе представить, с каким интересом я слушал его, Ватсон. А наконец-то передо мной был тот случай, которого я тщетно ожидал в продолжении долгих месяцев бездействия. В глубине души я был уверен, что могу иметь успех там, где других постигла неудача. Теперь мне представляется случай испытать себя. Сообщите мне, пожалуйста, все подробности», – вскрикнул я. Реджинальд Мёсгрэв сел против меня и закурил папиросу, которую я предложил ему. «Надо вам сказать», – начал он, – «что хотя я и холост, но мне приходится держать в Хёрлстоне значительное количество прислуги, так как это старинное поместье, требующее большого присмотра. Кроме того, во время охоты на фазанов у меня обыкновенно гостят знакомые, так что нельзя обойтись малым числом прислуги. Всего у меня 8 служанок, повар, дворецкий, 2 лакея и мальчик. Для сада и для конюшен, понятно, есть отдельные слуги. Из-за всей этой прислуги дольше всех у нас в доме жил Брёнтон, дворецкий. В молодости он был учителем, но остался без места, и отец взял его к себе. Это человек очень энергичный, сильного характера, и скоро сделался незаменимым в нашем доме. Он был высок, красив собой, с великолепным лбом, и хотя служил у нас 20 лет, теперь ему не более 40 лет. Удивительно, что при подобной наружности и выдающихся способностях он говорит на нескольких языках и играет чуть ли не на всех инструментах. Удивительно, говорю я, что он так долго довольствовался занимаемым им положением. Впрочем, я думаю, что ему жилось спокойно, и у него не хватало энергии для какой-либо перемены. Хёрлстонского дворецкого помнят все, кто гостил у нас. Но у этого совершенства был, однако, один недостаток. Он несколько дон-жуан, и вы, конечно, можете себе представить, что такому человеку было нетрудно разыгрывать эту роль в спокойном деревенском уголке. Пока Брёнтон был женат, все шло хорошо. Но с тех пор, как овдовел, он доставлял нам много хлопот. Несколько месяцев тому назад мы надеялись было, что он остепенится, так как сделал предложение Рочель Хоуэльс, нашей 2-й горничной. Но вскоре он бросил ее и стал ухаживать за Джанет Треджелис, дочерью главного ловчего. Рочель – очень хорошая девушка, но вспыльчивая и впечатлительная, как истая уроженка Уэльса. Захворала острым воспалением мозга и теперь бродит по дому или, по крайней мере, бродила до вчерашнего дня, как черноглазая тень той девушки, которой была прежде. Это первая наша драма в Хёрлстоне, но вторая заставила нас забыть о ней. Этой второй драме предшествовало позорное изгнание дворецкого Брёнтона. Вот как это случилось. Я уже говорил, что это был умный человек. Ум и погубил его, возбудив в нем ненасытное любопытство относительно вещей, совершенно его не касавшихся. Я ничего не подозревал, пока неожиданный случай не открыл мне глаз. Однажды ночью на прошлой неделе, именно в четверг, я никак не мог заснуть, выпив по глупости после обеда чашку крепкого черного кофе. Пробившись кое-как до 2 часов ночи и потеряв всякую надежду, я встал и зажег свечу, намереваясь продолжать чтение романа, который я начал днем. Книга осталась в бильярдной, а потому я надел халат и отправился за ней. Чтобы попасть в бильярдную, мне надо было спуститься с лестницы и затем пройти через коридор, который ведет в библиотеку и комнату, где хранится оружие. Можете себе представить мое изумление, когда, заглянув в коридор, я увидел свет, выходивший через отворенную дверь библиотеки. Я сам погасил там лампу и запер дверь, когда пошел спать. Естественно, что первой моей мыслью было, что в дом забрались воры. Коридоры Хёрлстона в изобилии украшены всякого рода старым оружием. Я схватил первую попавшую секиру, поставил свечу сзади себя, пробрался на цыпочках по коридору и заглянул в открытую дверь. В библиотеке оказался дворецкий Брёнтон. Он сидел в кресле, держа на коленях какую-то бумагу, похожую на карту или план. Он наклонился над ней, очевидно, в глубоком раздумье. Я остолбенел от изумления и молча наблюдал за ним, стоя в темноте. При слабом свете маленького огарка, стоявшего на краю стола, я разглядел, что Брёнтон вполне одет. Вдруг он встал с кресла, подошел к бюро, стоявшему в стороне, отпер его и выдвинул один из ящиков. Оттуда он вынул какую-то бумагу, затем, вернувшись на место, положил ее на стол рядом с огарком и стал разглядывать с величайшим вниманием. Негодование охватило меня при виде невозмутимого спокойствия, с которым он рассматривал наши фамильные документы. Я невольно сделал шаг вперед. Брёнтон поднял голову и увидел, что я стою в дверях. Он вскочил на ноги с мертвенно бледным лицом и сунул за пазуху похожую на карту бумагу, которую он так внимательно изучал. «Так вот, как вы оправдываете доверие, которое мы оказывали вам», — сказал я. «Завтра вы оставите вашу службу». Он поклонился с видом совершенно уничтоженного человека и молча проскользнул мимо меня. Огарок был еще на столе, и при свете его я взглянул на бумагу, которую Брёнтон вынул из бюро. К моему изумлению, это оказалось вовсе не важным документом и ничем иным, как копией вопросов и ответов, употребляющихся при старинном обычае, а называющемся мёсгрэвским обрядом. Это вид особой церемонии, составляющей особенность нашего рода в течение многих веков и совершаемый каждым мёсгрэвом при достижении совершеннолетия. Этот обряд имеет частное значение и может быть интересен разве только для археолога, как наши гербы и девизы. Практической же пользы из него не извлечь. «Мы лучше после поговорим об этой бумаге», — заметил я. «Если вы считаете это необходимым», — несколько колеблясь ответил Мёсгрэв. «Итак, буду продолжать свое показание. Я запер бюро ключом, оставленным Брёнтоном, и только что повернулся, чтобы выйти из комнаты, как с изумлением заметил, что дворецкий вернулся и стоял передо мной. «Мистер Мёсгрэв, сэр!» — вскрикнул он хриплым, взволнованным голосом. «Я не могу перенести бесчестие. Я всегда был горд не по положению, и бесчестие убьет меня. Кровь моя падет на вашу голову, сэр, если вы доведете меня до отчаяния. Если вы не можете оставить меня у себя после того, что случилось, то ради бога, дайте мне месяц сроку, как будто я сам отказался и ухожу по своей доброй воле. Это я могу перенести, мистер Мёсгрэв, но мне не перенести, если вы выгоните меня из дома на глазах всех, кого я так хорошо знаю». «Вы не заслуживаете снисхождения, Брёнтон», — ответил я. «Ваше поведение в высшей степени неблаговидно, но так как вы долго служили в нашей семье, я не хочу порочить вас публично. Однако месяц — это слишком долгий срок. Уезжайте через неделю под каким угодно предлогом». «Через неделю, сэр», — закричал он в отчаянии. «Хоть 2 недели, дайте мне по крайней мере 2 недели». «Неделю», — повторил я, — «и то это еще слишком снисходительно». Он медленно вышел из комнаты, опустив голову на грудь, как нравственно убитый человек, а я загасил свечу и вернулся к себе в комнату. В продолжении 2 дней после этого случая Брёнтон исполнял свои обязанности особенно тщательно. Я не намекал на прошедшее и с некоторым любопытством ожидал, как ему удастся скрыть свой позор. Но на 3-е утро он не пришел ко мне, как обыкновенно, за приказаниями на этот день. Выходя из столовой, я случайно встретил горничную Рочель Хоуэльс. Я говорил вам, что она только что оправилась от болезни и теперь была так страшно бледна и худа, что я побронил ее, зачем она работает. «Вам следовало бы лежать в постели», — сказал я. «За работу же примитесь, когда выздоровеете». Она взглянула на меня с таким странным выражением, что у меня в голове мелькнула мысль, не сошла ли она с ума. «Я уже достаточно окрепла, мистер Мёсгрэв», — сказала она. «Посмотрим, что скажет доктор», — ответил я. «Теперь же оставьте всякую работу, и когда пойдете вниз, скажите Брёнтону, что мне нужно его видеть». «Дворецкий пропал?» — сказала она. «Пропал? Как пропал? Пропал? Никто не видел его? В его комнате его нет? О, он уехал, уехал!» Она прислонилась к стене и разразилась громкими криками и резким хохотом. Испуганный этим внезапным истерическим припадком, я бросился к звонку, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Девушку, продолжавшую рыдать и хохотать, отнесли в ее комнату, а я справился о Брёнтоне. Не оставалось ни малейшего сомнения, что он исчез. Постель его оказалась нетронутой, никто его не видел после того, как он ушел вечером к себе в комнату. Трудно было, однако, догадаться, как он мог выйти из дома, так как все окна и двери утром были найдены запертыми. Платье, часы и даже деньги Брёнтона оказались в комнате. Не доставало только черной пары, которую он обыкновенно носил. Не было также туфель, но сапоги оказались налицо. Куда же мог дворецкий Брёнтон уйти ночью, и что с ним сталось? Конечно, мы обыскали весь дом с чердака до подвала, но нигде не нашли Брёнтона. Дом, как я уже говорил, представляет собой целый лабиринт, особенно первоначальная постройка, в которой, собственно, теперь никто не живет. Однако мы обыскали каждую комнату, каждую каморку и не нашли и следа пропавшего. Мне казалось невероятным, чтобы он мог уйти, оставив все свое имущество, а между тем... Где же он мог быть? Я призвал местную полицию, но из этого ничего не вышло. Накануне ночью шел дождь, мы осмотрели лужайку и аллеи вокруг дома, но понапрасну. Таково было положение дела, когда новые обстоятельства совершенно отвлекло наше внимание от первоначальной тайны. 2 дня Рочель Хоуэльс была так больна, что пришлось на ночь приставить к ней сиделку. Она то лежала в забытье, то впадала в истерику. На 3-ю ночь после исчезновения Брёнтона сиделка, видя, что больная, заснула спокойно, сама задремала в кресле. Когда она проснулась рано утром, то увидела, что кровать пуста, окно открыто, а больной и следа нет. Меня тотчас же разбудили. Я взял с собой 2 лакеев и отправился искать пропавшую девушку. Нетрудно было определить направление, по которому она пошла. Под окном ясно были видны следы, которые шли через лужайку к пруду, где они исчезали у песчаной дорожки, ведущей из имения. Пруд в этом месте имеет 8 футов глубины, и вы можете себе представить, что мы почувствовали, когда увидели, что след несчастной девушки вел прямо к краю пруда. Мы сейчас же вооружились баграми и принялись за поиски тела, но ничего не нашли. Но зато мы вытащили совершенно уж неожиданный предмет – холщовый мешок с массой заржавленного, потерявшего цвет металла и тусклыми кусочками кремня или стекла. Эта странная находка была все, что нам удалось выловить из озера, и, несмотря на все поиски и расспросы, мы так ничего и не знаем о судьбе Рочели Хоуэльс и Ричарда Брёнтона. Местная полиция просто и приложить ума не может. И я пришел к вам как к последнему убежищу.